Мир вашему дому. Наша программа о культуре продолжает свою работу. Мы говорим о том, о чем не все рискуют говорить открыто, о том, в каком состоянии находится наша культура. Мы стараемся предлагать вам встречи с выдающимися деятелями культуры. И сегодня нашим гостем будет один из лучших живописцев России 20-21 века, народный художник России, действительный член Академии художеств России, ректор Академии акварели и изящных искусств, а также художественный руководитель школы акварели. Ну и самое приятное для меня – лауреат золотой медали имени Александра Иванова за выдающийся вклад в изобразительное искусство. Приглашаем вас на встречу с народным художником России Сергеем Николаевичем Андреякой. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
Рад вас приветствовать в студии нашей программы о культуре. Будем говорить обо всех аспектах культуры, о любых, не только о живописи, поскольку мы люди живые, видим все. Видим не только живопись, мы видим кино, театр, литературу, музыку слушаем по всем каналам. У нас есть какое-то отношение к этому. И ваше отношение для меня крайне важно, поскольку вы... Будем прямо говорить, это уже признано, один из самых выдающихся художников 20-го и, так сказать, 21-го века, удостоенный высшей награды Золотого Витязя, золотой медали имени Александра Иванова за выдающийся вклад в изобразительное искусство. Я бы хотел начать с того, чтобы узнать побольше о вас. Мы общаемся, так сказать, давно, отношения дружеские, но вот... Кто ваши родители и как у вас зародилось вообще стремление стать художником?
Отец меня родил, когда уже был 50 с лишним лет, то есть я такой поздний ребенок. Он родился в Прилуках, Черниговская область, Украина, но фамилия Андреяка. Она была не Андреяка, а Андреяка. Она имеет греческое происхождение, потому что дед, то есть его отец, мой дед, которого я не застал, естественно, в живых, потому что он 905 года рождения отец, а дед, понятно, что это совсем 19 века рождения, он грек по национальности.
Я в вас вижу грека теперь, прям вот. Аристотель.
Но, по крайней мере, он был греком, он работал на паровозе, ну, отец маленький ему помогал на паровозе, но это до революции. Ну, довольно молодым он уехал оттуда в Москву и потом в Санкт-Петербург. Попал в школу, ну, типа как вот эти были рабфаки, там обязывали всех художников, выдающихся прошлого, еще царского прошлого, обязательно, чтобы они вели занятия с молодыми людьми, обучали их тайнам искусства. Ну и вот он попал в студию такого выдающегося художника, как Кордовский. Насколько я помню из его рассказов, это был 26-й год. Вот. Он приходил, значит, рассказывал, как он преподавал, как они пытались, значит, все это понять, все. Вот. Потом он попадает во ВХУТМАС, поступает это в 29-м году, учится активный пролеткультовец, ну, о чем он не очень любил мне рассказывать, потому что потом он стал очень традиционным художником. А период пролеткульта, конечно, он проходил такой тяжелый. Конечно, они не принимали классику на тот момент. Потом в академии изменилось руководство, был назначен в 1932 году Исаак Израильевич Бродский. И, соответственно, все, кто проповедовал в той или иной степени крайний авангард, такой пролеткульт, все были отстранены от преподавания, и академия пошла по другому руслу. Отец художник, и он заслуженный художник России, отдал себя почти полностью преподаванию, пришел в 1939 году, когда была создана школа юных дарований, она тогда называлась, потом ушел добровольцем на фронт, и после уже 1945-1946 года он приходит опять в эту же школу преподавать и преподает до конца. Последние 9 лет он был директором этой школы. В 1977 году его не стало.
Школа московская?
Московская средняя художественная школа при институте имени Сурикова. Таких школ было несколько, но самая лучшая, самая первая и, наверное, один из таких вот расцветов, опять я это говорю не со своих слов, пришелся как раз на его время, ну вот расцвет этой школы. Ну, ведущие художники все заканчивали эту школу. Ну, советской эпохи, конечно, я имею в виду.
Когда ваша рука потянулась к кисти?
Она потянулась с детства сразу, потому что, ну, я занимался лепкой. Мне было интересно лепить. Я лепил очень много, как, наверное, все дети очень любят что-то делать руками, там что-то мастерить. Вот в данном случае я лепил очень увлеченно, и там и животных, и сказки, и все на свете. Потом меня девать было некуда на летний период, когда проходила летняя практика, куда ехал мой отец, как один из педагогов, руководителей. Меня тоже брали. Я видел, что под каждым кустом сидят дети, которые рисуют. И мне, естественно, хотелось, как, наверное, любой бы попав в мое положение, хотел бы попробовать тоже так же, потому что я видел, ну, для меня это были большие тети и дяди, а на самом деле ребятам там было лет там по 12, по 13, а я, собственно, маленький совсем, и, ну, вот, хотелось рисовать. И, ну, я начал пробовать тоже рисовать, потом уже как бы акварель, потом та же самая Суриковская школа, после Суриковской школы Суриковский институт, после Суриковского института творческие мастерские академии художеств. Вот. Мама у меня тоже педагог, но она немножко, у нее получилось немножко в другую сторону, она преподаватель иностранного языка, немецкого.
Интересно, что вы для вашей дипломной работы выбрали тему «На поле Куликова».
Да, но меня, вы знаете, у меня получилась там такая вещь. В 1977 году у меня умер мой как бы крестный отец, отец Сергий. Он ушел из жизни 7 января, ну, в ночь, как раз на рождественскую ночь, в храме Покрова Богородицы Медведково. Это событие на меня очень сильно подействовало, просто очень сильно. И буквально через полгода уходит отец мой. После этого еще было очень много всяких, вот как-то вот так получалось, очень много близких ушло. Вот, и тема вечности, тема смерти, она была для меня очень актуальна. Но она была для меня очень важной, и она составляла во многом на тот период, наверное, большую часть своей жизни. Вот я как бы этим жил, я думал, как изобразить вечность. Это самая главная была тема. Она легла на историю. Читая Задонщину от начала до конца – Я после каждого небольшого фрагмента делал свои впечатления, как эскизы. Но их, наверное, там, может быть, 40, больше было сделано таких эскизов. Один из эскизов был посвящен вот именно погребению, вот отпеванию, прощанию с теми, кто ушел. Потому что, на мой взгляд, в любом подобном сражении есть кульминация, и кульминация, она не во время боя, а кульминация – это тогда, когда есть, с одной стороны, победа, а есть и скорбь по жертвам. То есть это скорбящая радость. Вот это есть то состояние, в котором находится любой человек. И это является, собственно, жизнью.
В вашем творчестве очень много посвящено времени и полотен таким темам, как и Москва православная, и Русь православная. Почему так часто обращаетесь к этой теме?
Но дело в том, что я родился и вырос в старой Москве. Для меня было не безразлично вот эта вот среда. Ну, Октябрьская площадь, это мы там жили с 63-го года. У меня на глазах взрывали Казанский собор, это кинотеатр «Авангард», который стоял на Октябрьской площади, ломали старую Москву. И я, конечно, ее очень много рисовал, писал, но уголков уже такой, ну, настоящей Москвы, такой подлинной Москвы, к сожалению, сегодня очень мало осталось, как комплексной застройки, потому что очень печально, что мы не ценим нашу историю, нашу. Ну, а это же, там все история была. Когда начинается разговор о том, что, ну, вы знаете, храм мы ломать не будем, а вот все, что вокруг него, мы давайте сломаем, поставим там какие-то коробки. Среда этой красоты, этого памятника, она полностью уничтожается, потому что этой среды-то нет. Но если нет среды, такое у меня вот впечатление от Кремля, вот честно скажу, потому что вот была среда вокруг Кремля. Маленький домик, который создавали масштабы, которые создавали жизнь вообще всему этому. А сегодня этого нет. И иногда он воспринимается больше как макет такой вот, ну, красивый, хороший, но все-таки немножечко такой вот искусственно созданный. Потому что эту среду надо оставлять. Она обязательно должна быть. Вот сегодня среды, которые окружают памятники такой комплексной застройки, в Москве почти не осталось.
Какие вы бы выделили ваши работы, посвященные теме «Православная Москва»?
В Москве я много очень писал, и это и какие-то уголки. В основном меня, что, конечно, очень интересовало, да и сейчас интересует, это в разные состояния природы, живое, живая передача вот этих вот памятников. Чтобы это не была просто голая архитектура как таковая, а в ней была жизнь. Мы ее ощущали как вот именно такую нарядную, красивую Москву. То, что отличает ее очень сильно от Санкт-Петербурга, от других городов. Лицо Москвы, вот образ. А она, конечно, была всегда православная, она всегда была с огромным количеством храмов. Причем эти храмы в такой вот, как бы, в определенной среде обитания. Вот они очень красиво должны вписываться в это. Но я в первую очередь могу сказать, конечно, есть образы Москвы, которые, наверное, не... это чисто московские вещи, это бульвары. Но они и сейчас, слава богу, пока еще живы, бульвары. На бульварах там тот же Высокопетровский монастырь с бульвара. Очень он красивый образ такой вот. очень красиво, на мой взгляд, вот, вписался сейчас и является, может быть, одним из таких знаковых моментов – это храм Христа Спасителя. И если мы берем Москва-реку, вот с моста есть такой вид замечательный, когда ты видишь вот и кремлевские башни, и там дальше храм Христа Спасителя, и с левой стороны дом на набережной. Но вот это вот есть тоже какой-то образ там. Там и наша, дальше есть одна из семи высоток, вот, которая стоит вдали. Но это вот какой-то образ, вот образ Москвы. Я не знаю, вот мне кажется, Софийская набережная очень красивая, тоже такой образ этой колокольни и замечательный. Ну и, конечно, Кремль. Все равно кремлевские соборы. Храм Василия Блаженного. Я с огромным удовольствием его писал, но я писал его не как, ну, знаете, вот в упор архитектуры и архитектуры. Нет, это живое. Это живой образ. Это образ зимний, немножечко, может быть, сумерки. Там вот там растет немного деревьев, но они все в инии, накрыты инием. Но вот такой вот даже немножко собирательный образ этого храма, и он, в общем, у меня методика работы, она отличается от такой чисто натурной, потому что, да и старая школа была, они работали по памяти, они создавали образ. Ну, когда мы что-то видим, нас что-то поражает, мы после этого уходим, и у нас остается что-то самое главное, что нас поразило. Вот это и есть тот самый образ, который надо донести до зрителя.
Это накануне встречи, буквально вчера, я узнал то, что вы мне никогда не говорили, вы человек скромный. Оказывается, в Кремле около 150 ваших живописных полотен.
Ну да.
Этого я не знал. Это не каждому художнику такая честь выпадает. Но мы-то не видим эти полотна, понимаете?
Ну, понятно, да.
А вот что вы бы выделили из тех полотен, которые там висят и которые видит и наш президент каждый день?
Ну, вы знаете, там много... Ну, кстати, вот та вещь, которую я сказал, храм Василия Блаженного, там есть специфическое, так как бы... специфические интерьеры, исторические, и нельзя было там повесить в той же приемной, ну, а бы лишь бы что-то повесить. Поэтому там висят вещи по размеру, формату, ну, в общем, и тематике тоже, которые соответствуют этому месту. Там есть и летний парк, и предметы старины, там и книги, старинные гравюры, то, что связано немножко с Москвой, вот, это в приемной. Ну и, конечно, с большим разнообразием представлена в первую очередь Русь православная, вот, потому что это большой объем у меня работ, это и Соловки, которые я очень люблю, очень люблю.
Зимой, летом, в разном состоянии.
Да, хотя я был только летом вообще, на самом деле я был только летом.
А как же вы зиму писали?
Ну, я могу представить себе, это я часто так делаю.
Это так удивительно выглядит.
Делаю очень часто. Вот, но действительно, мы Соловки просто как-то вот с семьей полюбили, вот с супругой просто туда ездим каждый год, и, ну, я даже не знаю, так получилось, вот последний год, мы думаем, ну, наверное, мы все-таки уж последний год, и надо нам поменять наши приоритеты. Но, вы знаете, нет, вот так как-то случилось, что мы чувствуем, тянет опять туда. Вот я жду летнего периода.
Были ли вы на Афоне?
Нет, не был. Я не был на
Афоне.
Давайте
я вас приглашу.
Спасибо. Спасибо.
Отдельно. С удовольствием. Афон ждет вашей кисти. Вы Троице Сергиеву Лавру тоже ведь писали.
Ну, Троице Сергиеву Лавру у меня прошло детство в Троице в Сергиевом Посаде. Загорский тогда, потому что бабушка моя с юга, они жили в Сочи. Потом она поменяла, попросила маму поменять на какое-то вот особое святое место. И вот в данном случае чудесным образом это был Сергиев Посад. Причем это прямо рядом с видовой площадкой, место рядом с Троицей Сергиевой Лаврой. Вот. И там бабушка жила, и, собственно, меня туда привозили. Помню ту лавру, которая была в моем детстве, и помню эти деревья, которые, ну, на мой взгляд, к несчастью, спилили большие, которые спускаются к лавре.
А вот этот осенний вид лавры вы писали по памяти или...
Вообще, я вам скажу так, писал по памяти. У меня для работы делаются карандашные рисунки. Они очень точные, они документальные.
Цвета, но состояние...
А цвет, состояние – это другая история, это тема целого большого рассказа, очень большого, о том, как научиться цвету в пейзаже.
Хорошо. И Патницкий монастырь вы писали, что тоже по памяти?
Конечно.
Ну, там вообще такой колорит. Такой,
конечно, состояние. Это грозовое состояние. Но, опять-таки, понимаете, вот вся методика старых мастеров, наших русских мастеров XIX века, там и Саврасова, и там, да и того же и Левитана, и, ну, всех-всех, и Васильева, Федора. Всех они делали, безусловно, рисунки. Иногда делали этюды, не все делали. Ну, и потом они писали.
Айвазовский также работал? Также...
Ну, Айвазовский даже рисунков, по-моему, не делал он. Для него это было даже не было большой необходимости. Он просто писал. И он знал натуру. Вы понимаете, что происходит, когда ты работаешь по памяти? Конечно, невозможно без знаний это делать. Потому что как это устроено? У меня, вы знаете, что произошло? Я же вообще-то вот в своем детстве, когда учился в Суриковской школе, я нашу природу не воспринимал. Я жил итальянцами, итальянской культурой. Вот для меня это была настольная книга Джорджо Вазари, жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Это все было вот то, чем я вот жил как бы в своем воображении. Понятно, что может быть даже чересчур. Вот. И потом, уже после окончания Суриковского института, как это ни странно, вот, я приезжаю, уже не было этого вот, моего старца, архимандрита Сергия, но была его семья, вот, как бы монашествующая семья, это Ферсановка. Вот в этой обстановке я приезжал, выходил смотреть на природу, запоминал ее, потому что, ну а как устроена лужа? Как надо написать отражение в ней? Как устроена природа? Как свет там какой-нибудь вечерний идет? Вот как это все? Это же надо понять вообще, как это, существуют же какие-то законы, какие-то вещи. И я пытался запомнить, и тут же приходил, и небольшие вот такие вот вещи писал. Маленькие сначала, очень небольшие, акварелью. Потому что до этого я акварелью мог писать только с натуры. Я по памяти не решался. По памяти я писал гуашью и маслом, а это не мог.
А вы дважды уже помянули имя архимандрита Сергия. Это, похоже, был ваш первый духовник, когда вы с ним познакомились.
Да.
И я помню его портрет вашей работы, просто рембрандтовского уровня, удивительный портрет. Что он в вашей жизни, вот этот архимандрит Сергий, которому 120 лет со дня рождения в этом году?
Да, в этом году, да, да. Я когда родился, ну, во-первых, к нему пришла моя мама. Ну, она пришла к нему, когда он после заключения, он был в заключении вот как раз за веру, их всех забрали в 29-м году. Причем, вы знаете, тоже такое, не знаю, совпадение это или не совпадение, но у нас Гороховский дом 17, это наша школа, а забрали их из Гороховского дом 16 в 29-м году. Он же был женат, у него была дочка, жена. Они, правда, остались, потому что дочке было всего 3 года на тот момент. И они принимают решение в заключение принять монашество. Он принимает монашество, жена принимает монашество. Ну, а дочка уже потом, будучи даже кандидатом медицинских наук, она тайной инокини была. Ну, то есть это вот была так, как бы такая монашеская семья. И были близкие люди. Когда он пришел из заключения, он служил в Илоховском соборе еще с Алексеем Первым. Вот. Потом его перевели на землянку, это церковь Покрова на Лыщиковой горе, потом Богородская, там, где он меня крестил, в Богородском храм деревянный.
Крестил он вас в каком возрасте вообще?
Когда я родился. Вот. Ну, получилось так, что вот я был, как бы я крестник его. Вот. И потом, значит, через какое-то время, это уже где-то к 60-му году, он попадает в храм Покрова Богородицы в Медведково. Но он его сейчас, сегодня это огромный район, там рядом Отрадное, там вот такой шатровый храм. Это место князя Пожарского, вот это вот вотчина, где располагается этот храм. Ну, я помню эту деревню, когда меня мама привозила в детстве. Но это было как бы такое немножко неосознанное. В детстве там когда-то отец был страшным атеистом. Он вообще относился к этому крайне негативно, очень жестко. Вот. А мама, ну, она вот на какие-то праздники как-то украдкой пыталась меня вот привозить. Я, конечно, видел отца Сергия, это, к сожалению, после его ухода уже никакой замены не могло быть.
У меня к вам теперь более серьезные вопросы, чем только о живописи. Теперь на этом месте сидел ваш коллега, выдающийся русский художник Александр Шилов, и он вспомнил фразу Ивана Крамского, тоже великого художника, который так говорил, что нет такого понятия «современное искусство». Искусство оно или есть, или его нет. Вот так просто он это очертил. А вот что ваше, каково отношение к так называемому современному искусству, современной живописи, которую проталкивают во все щели при помощи наших чиновников, которые строят им огромные там дворцы современного искусства. А что же, вы не современный, что ли, художник?
У меня есть на это такое понимание. Продолжай, кстати, никак не противоречить этим словам нашего выдающегося великого художника Крамского. Совершенно не противоречие. Я всегда считал, что есть искусство традиционное и нетрадиционное.
Как и люди.
Как и люди. Абсолютно, да. Что такое традиция? Традиция – это сама жизнь. Вот если традиции не будет, мы просто существовать не будем. Вообще не будет. Ничего не будет. Совсем не будет. И люди, которые говорят о том, что мы порываем с традицией во имя, там, я не знаю, там, экспериментов, там, каких-то поисков, чего-то такого, то есть мы практически отказываемся, во-первых, от всего того, что является первоисточником. Это наши родители, это наши предки, это наша история, это наше вообще все, что было прошлое. Мы просто это все отрубаем, вообще ничего нет. Вот. Потом будущего у нетрадиционного искусства никакого быть просто не может по определению, потому что оно отрицает саму жизнь. Само существование человека. Это катастрофа. И поэтому сейчас, когда идет об этом разговор, Ну, я помню, на одном диспуте министр культуры задал мне вопрос, Мединский, он задал вопрос, он говорит, а как вы тогда относитесь, к какой категории вы относите Малевича? Я говорю, конечно, не традиционного искусства, потому что здесь все однозначно. Здесь просто этого не может быть, потому что такого не может быть.
А может, просто вы не доросли до понимания Малевича?
Нет, есть традиции, понимаете? А что такое традиция? Традиция – это и передача всего. Это же ты передаешь вот, и принимаешь все то, что было до тебя. Вот, ну, для того, чтобы продолжать... ну, традиционное вот, классическое искусство и классическую культуру, для этого надо в первую очередь понять и впитать в себя все то, что было сделано до тебя. А это огромная работа, это колоссальная работа. Без этого невозможно. И ты, набрав вот этот весь багаж, начинаешь смотреть своими глазами на тот мир, который перед тобой. Но у тебя этот багаж за спиной. И этот багаж очень важен. Без этого багажа ничего нельзя сделать. Ты ничего не можешь создать. Более того, ну, мы же все прекрасно знаем слова в Библии, в Экклезиасте, нет ничего нового под солнцем. Все равно было до нас и прежде нас. В данном случае здесь ну, может быть, какое-то такое робкое, такое вот, ну, какое-то вот развитие того наследия, которое нам оставили наши предки. И без этого никогда ничего быть не может. Вообще. Ни в жизни, ни в искусстве.
Я преклоняюсь перед вами не только как перед истинным художником, но и как... перед педагогом, который создал уникальную академию акварели, так сказать, живописи. Давайте поговорим о вашем главном деле жизни, пожалуй, об академии.
Ой, вы знаете, это как вот тяжелый груз, который я сам себе создал, и от которого иногда хочется избавиться, иногда. Но вы знаете, но что делать, иногда бывает. У меня уже тут такой вопль души, но я понимаю, что это надо нести.
Когда вы обрели вот это здание Академии потрясающее, правда, на, так сказать, окраине Москвы, но оно есть.
Ну, вы знаете, вообще в этом году исполнилось 20 лет школе акварели. Это была основа и база. Более того, к этой школе акварели я тоже шел непростым путем. Это преподавание во время учебы в Суриковском институте. Я в Суриковской школе после ухода моего отца пришел молодым педагогом и преподавал. Потом я пришел преподавать в Суриковский институт. И там тоже несколько лет работал. После этого я занимался в своей мастерской, как в своей студии, пытаясь найти методику и систему, как можно научить любого человека рисовать. Вот можно ли это сделать? Потому что у нас сегодня очень много же разговоров, в основном о талантах. Вот. А талант, как известно, это очень большое отклонение. Отклонение от определенной нормы, норматива такого. Общепризнанного. Поэтому здесь не надо говорить о талантах. Если мы будем ставить задачу обучать только талантов, то тогда надо учебные заведения, вообще они будут пустые. Там будет учиться там 2-3 человека, все остальное надо закрыть. А на мой взгляд, здесь не идет об этом речь, а речь идет о том, что надо учить людей видеть красоту, видеть прекрасное вокруг себя. И эта задача была и поставлена в школе. Потом школы оказалось мало, потому что нет продолжения, нет вот того высшего образования, которое необходимо. И была создана академия. И она не является дублем еще одного учебного заведения по образцу там, Суриковского института, там, Академии Глазунова. Там. Это совершенно другое учебное заведение.
А чем оно другое? Илья Глазунова.
Да. Дело в том, что у нас сегодня есть тенденция во всех сферах жизни, это сужение специализации. То есть такая узконаправленность, она везде существует. Она связана, понятно, с определенным такой тенденцией, как глобализация. Но если мы посмотрим, я сейчас говорю только о изобразительном искусстве, я не берусь судить о том, о чем я, может быть, так не знаю. В изобразительном искусстве сужение специализации ведет к дилетантизму. То есть, что такое дилетантизм и профессионализм в художественной сфере? Это умение рисовать на хорошем академическом уровне и писать. Вот это основа. Поэтому было сделано такое учебное заведение, где не было сужения специализации, а как раз ровным счетом наоборот. Половина часов отводилась академическому рисунку и живописи. Это основа и показатель профессионала. А вторая половина часов – это один и тот же студент в обязательном порядке осваивал разные изобразительные техники, от монументальных до прикладных, которые могут ему пригодиться в этой нашей сложной жизни. Чтобы в эти направления монументально-прикладные попали хорошие профессионалы. Сегодня их там, к сожалению, очень мало. Вот. Это и настенные росписи, и витраж, и мозаика флорентийская, и римская. Это и керамика, это и... Причем керамика, тут и роспись керамики, и роспись фарфора, тут широко это все. И керамические панно там и могут быть из росы, и все на свете. Это и миниатюра, и миниатюрная эмаль, и основа ювелирки, и книжная графика, иллюстрации. Это и скульптура малых форм, да, и это иконопись. Это три вида реставрации. То есть это огромный спектр, который осваивает один и тот же студент.
Сколько одномоментно обучается сейчас у вас в вашей академии?
У нас просто несколько направлений. Значит, понятно, что основное – это высшее образование. Здесь обучается около 200 студентов. Если мы берем дополнительное образование, то здесь около 2000 человек, ребятишек учатся. Ну, главным образом, дети. Да? Потом мы сейчас делаем училищное образование. Училищное образование – это главным образом те направления, это новые специальности будут. За короткое время мы будем создавать мастеров. Мастеров, которых сегодня крайне не хватает. Первая такая вот ласточка – это реставрация, которая очень востребованная. Реставрация живописи, реставрация графики, реставрация темперной живописи, главным образом иконописи. Потом мы будем делать монументально-декоративное, художник монументально-декоративного искусства – это мозаика, витраж, керамика. Керамика в таком широком смысле этого слова. Возможно, будем делать флорентийскую мозаику отдельно. Эти все направления надо делать под конкретных мастеров. Сегодня мастеров крайне не хватает. Честно говоря, если бы об этом узнал, когда вышло постановление правительства о создании академии, то я бы, наверное, академию... не решился бы делать, потому что сегодня огромный дефицит мастеров по всем вот этим направлениям. Их просто почти нет. Вот мы сейчас пытаемся воспитать, мы пытаемся научить, мы ищем везде возможности, вот даже отправим сейчас в Италию учиться, но не учиться у кого-то, а... чтобы они узнали разные художественные материалы, узнали разные возможности, вот по керамике, к примеру.
Скажите, пожалуйста, вы готовы вот помочь Севастополю вот в каком плане. Президент принял решение о строительстве огромного культурного кластера в Севастополе, где будет и, так сказать, выставочные павильоны, и где будут обучаться дети Севастополя, Крыма, живописи. Готовы ли вы вашими педагогами помогать там воспитывать?
Ну, мы, во-первых, уже активно участвуем, потому что я, в общем-то, эксперт по Сириусу, Сочи, поэтому все, что касается изобразительного искусства, мы этим занимаемся уже четвертый год в Сочи. Но мы готовы и помочь, и все это сделать. Но другое дело, что это нельзя сделать в единочасье, это нельзя сделать быстро. Потому что если ты хочешь сделать хорошо, на мой взгляд, надо сегодня вот в политике образовательной проводить самое главное – готовить педагогов для всех регионов России. Точнее, брать их из регионов России, и мы готовы на это пойти, у нас есть общежитие, есть возможности, и постепенно готовить их для этих регионов. Тогда мы будем получать хороший результат по образованию на региональном уровне.
Я однажды побывал на вашем мастер-классе и был поражен тому, что люди приходят практически с улицы, приводят детей.
Конечно.
Ну, пусть они там попробуют. Но пока дети пробуют, и родители начинают брать...
Все правильно.
Вот. И что, у них что-то получается?
Получается. Более того, вы знаете, у взрослых такие бывают результаты. Я когда начинала пробировать эту систему у себя в мастерской, вот приходит мама с дочкой. Ну, мы, значит, я с ней говорим. Я говорю, вы не просто садитесь тут книжку читать, давайте, найдите карандашик, давайте мы с вами будем. А она говорит, ой, да как, у меня точно не получится, я никогда не смогу. Вы понимаете, это невозможно. Меня уж точно научить нельзя. Я говорю, извините, мы попробуем это сделать все. И вы знаете, результаты удивительные, удивительные результаты и для детей, и для взрослых. Ну, мы в основном, конечно, акцентируем на результатах детей, да, но если брать взрослых людей, уже ну, состоявшихся, просто есть поразительные вещи. Для многих из них это уже где-то, наверное, вторая, ну, если не профессия, то это, наверное, такое увлечение, которое, ну, наверное, захватывает 80% их жизни.
То есть вы сейчас подтверждаете такую мысль, что Господь, в принципе, каждому человеку закладывает,
конечно,
творческий какой-то дар, а вы помогаете его открыть.
Более того, я вам скажу, что каждому человеку дан дар слышать хорошую музыку и видеть красоту вокруг себя, не быть слепым, не быть глухим. На мой взгляд, вот это художественное образование, ну, такое, как бы, на хорошем предпрофессиональном уровне таком, так, чтобы основы все-таки профессиональные закладывались. Не просто так люди собрались, ну, давайте порисуем, ну, давайте, ну, вы все творцы, давайте творить. Вот этого, конечно, не надо, а надо учить, обязательно учить. И если учить, и давать такую основу перед глазами, у каждого раскрывается вот это чудо мира, в котором божественного мира, в котором мы живем.
Да, я там был, когда она еще строилась, вы оканчивали этот дворец, теперь он уже полной жизнью живет.
Сейчас все живет, все не только полной жизнью, но вы знаете, у нас прошел первый выпуск студентов, потому что 7-й год мы работаем, 6 лет, это полный цикл высшего образования. И я думаю, что ну, в ближайшее время это все будет только умножаться и развиваться.
Оканчивая нашу встречу, я хочу вам задать вопрос. А вы верите в то, что Россия, новая Россия, постперестроечная, переболела вот этой вот болезнью левизны, так сказать, и так называемого современного искусства, то, что подлинное искусство, а оно сохраняется, живет, и у него есть будущее, потому что вы выпускаете тех, кто будет продолжать нашу традицию.
Вы знаете, я верю в одно, что то, что люди сегодня Действительно, ну, вы знаете, человек традиционен изначала. И какой он был там 1000 лет назад, такой он и сегодня. И такой он будет и дальше. Он будет так же жить, так же питаться, он не будет стоять на голове и ходить на голове. Он будет вот такой, какой он сегодня есть. И поэтому все те традиционные ценности, которые сегодня мы стараемся ему дать и воспитывать его на этих ценностях, он, конечно, это ему близко. Он с огромным удовольствием, ну, для него это будет все, вот, с точки зрения культуры. Другое дело, что борьба как таковая вот между вот тем самым нетрадиционным, к сожалению, она, я думаю, что будет продолжаться, она не прекратится, к сожалению, увы, потому что очень много тех, кто хочет все перевести на нетрадиционную систему координат. Это правда, и мы это прекрасно понимаем. Вот. Но, тем не менее, мы стоим на крепких основах классической традиции и будем стоять.
Как говорил Достоевский, Бог с дьяволом борется, и поле битвы – сердце человека.
Конечно.
Чтобы при вашей активной деятельности на этом поле битвы одерживали силы света, добра, традиции и гармонии.
Спасибо.
Вашему дому.
Спасибо.